В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и наш сегодняшний умный парень Юрий Грымов, худрук Московского драматического театра «Модерн», режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Юрий Вячеславович, вас приветствую.
Очень ответственно, вы знаете, вы сказали, мне понравилось «умный парень». Мне понравилось, что парень,
так.
Не понравилось, что умный.
Почему не понравился?
Ну, вы представляете, вы меня поставили в такую ситуацию, что я сейчас должен постоянно соответствовать.
Это констатация факта.
Нет, вот я сейчас буду, вот сейчас я что-то скажу,
так.
Я думаю, а нормально, соответствует. То, что парень, это бесспорно, киньте в него камень, если это девочка. Да, то есть это понятно.
Но к нам девочки тоже приходят, и они, кстати, не задают вопросы по поводу, их не смущает.
Ну, поэтому... я просто кокетничаю.
Ну, давайте попробуем.
Давайте попробуем. Да.
Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с самого, наверное, такого материалистичного, наверное, или административного даже. Административной темы коротко коснемся. Это билеты по паспорту, потому что это ввели в целях борьбы со спекулянтами. И вот как-то с этим театры живут. Как с этим театры живут вот все это время?
Ну, я думаю, что театры с нововведением продажи билетов по паспортам живут по-разному, да, но я читаю там и блоги, и общаемся с коллегами. Ну, понятно, что это тяжелая ситуация. Многие театры просели, да, там по разной статистике, вот там 30 до 50, даже 70%, особенно детские. Театр «Модерн», которым я руковожу, я очень рад, что в пике, то есть когда случилось это распоряжение Департамента культуры, мы в пике просили на 12% продажи, сейчас мы вернулись на 8%. То есть минус 8%, чем могло бы быть плюс.
Да.
Но нам легче, потому что, во-первых, наша аудитория театра «Модерн» 35+, их это не смутило, я вам честно говорю. Ну, показатели то, что мы не просили по продажам, первое. Второе, у нас в театре «Модерн» идет 32 спектакля в месяц, и все на аншлагах. Нас это не сильно качнуло. Ну, то есть качнуло, конечно, да.
Публика подготовлена.
Да, они были подготовлены, и мы общались с людьми, которые приходят, со зрителями. Они нормально к этому отнеслись. Скажем так, здесь можно поставить точку в этом разговоре. Объясню, почему. Потому что если это связано не с перекупщиками, потому что перекупщики были у 4 театров.
Угу.
Большой, «Нация», «Вахтангова», «Модерн», и еще там пару театров, насколько я знаю, 5-6. А если это связано с безопасностью, то разговор, конечно, согласна, да? То есть, если вопрос безопасности,
да.
Мы, как Департамент культуры Москвы, подведомственная организация театра, драматический театр «Модерн», мы, конечно, понимаем, что происходит. Мы увеличили охрану, увеличили рамки, капельдинеров и так далее. Но я рад, что сейчас случилось послабление, что детей, вот, внимание радиослушателей, да, что дети до 14 лет могут приходить без паспортов. Это, конечно, удобно, потому что изначально детские театры просто все очень сильно пострадали, особенно коллективные закупки. Ну, понимаете, да, педагог, школа,
да.
Детские сады. Поэтому приходите в театре «Модерн», детские спектакли тоже идут без свидетельства о рождении, бабушки без пенсионного. В общем, мы вас всех ждем. Тем более мы выпустили сейчас детский спектакль, музыкальный спектакль, детские «Вселенная Руми». Ну, про космос, трансформеры и так далее.
Теперь про культуру можно. Не про административный аспект, а именно про культурный. Раз уж про детей мы заговорили, есть такой тезис про современных детей, что они все в планшетах, в телефонах, и им нужны какие-то клиповые сознания, все очень плохо, культуре невозможно их приучить. А что вы скажете по поводу того, что есть сейчас вот современный детский зритель, и самое главное, как его заинтересовать, как ему привить эту культуру, культуру похода в театр, чем его заинтересовывать?
Это задача семьи, отчасти государства, безусловно. безусловно, да, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что инвестировать нужно только в себя, ну, в себя. А если мы говорим о людях, которые нас окружают, да, то есть образованный человек, скажем так, он человек. Вот я читаю лекцию в Театре Модерн, там, несколько лекций о Японии, о кино, о рекламе, читаю лекцию «Эпоха Возрождения», и я все время говорю о том, что мы с вами млекопитающие, согласны? Мы млекопитающие. И человека делает человеком только три вещи – культура, образование и религия. То есть если убрать какие-то вот эти аспекты, то мы будем очень кровавые. Вы согласны с этим, да? То есть история нас не учит, и когда говорят, что красота спасет мир, она бы давно бы мир спасла бы. Столько
если
прекрасного,
бы так и было.
Если бы столько прекрасного сделано эпохой Возрождения, даже средневековьем, и мировым, и российским, советским кинематографом, поэтому мир все равно наступает на одни и те же грабли. Да? Угу. Вот. И мне кажется, что это дело семьи, приучить. Театр – это очень интимно, то есть это личный контакт, живые артисты, живой зритель, это очень интересно. И традиция русского театра – это очень серьезно, да, это очень серьезная вещь. То есть спокойно я говорю об этом всегда, что Москва – это абсолютно театральный город. Вы можете найти театр себе на любой кошелек и на любой вкус. Да, есть плохие театры, конечно, да, есть замечательные театры, но главное, что они разные. И если театр активный, то, вот как в Театре Модерн, у нас аншлаги. И у моих коллег, которые заняты театром, они просто сидят на бюджете Москвы, то все нормально со зрителями.
Все нормально. А что вы можете сказать по поводу возможности культуры как мягкой силы внутри страны и за границей? Много тоже про это сейчас говорят.
Ну, мне кажется, что наши политики иногда забывают про эту мягкую силу, да. И я вам всегда привожу пример, что представляете, в 1942 году, слышите, в 42-м году.
Конечно, разгар войны.
Да, самый, да. Да, переломный момент случился, Сталинград и так далее. Сталин отправляет русскую делегацию на 2 года в Америку, в Голливуд. И возглавляет эту делегацию кто? Колотозов. Помните, режиссер, конечно, великий режиссер «Летят журавли». Там они встречаются, понятно, что начался второй фронт, там, ну, пытается уже там что-то быть, там очень сильное такое влияние еврейское в Америке, да, Чаплин как раз в этой ситуации являлся амбассадором советского кино в Америке, и русское кино начинает потихонечку двигаться в Америку. Поэтому, когда мы говорим про мягкую силу, я сегодня говорю, что все равно вот эти агенты, агенты культуры, и вот то, что, например, мы с вами можем как угодно шутить, да, но вот сейчас там кто-то пытался там отменить культуру, ее отменить невозможно, да, просто это глупые слова, отменить русскую культуру в Европе, если на кладбище Венеции лежат великие люди, там, Дягилев и так далее, Стравинский, и там много-много людей, она присутствует просто на уровне крови очень у многих. Так, кстати, вот сейчас идет выставка Третьяковки, «Передвижники», это же тоже, у них же тоже в крови есть те самые французские художники, конечно, у которых они учились, и которых они тоже учили, да, вот, это невозможно. Но я вот за эту мягкую силу, но для этого надо быть мудрым политиком, для этого нужно работать не на завтра, а на послезавтра, и когда вот мы сейчас с вами говорим, да, вот совсем недавно наш российский хоккеист Овечкин, да, побил рекорд грецкий.
Да.
890. Но он же российский хоккеист, он будет играть в России, да?
Так он и сказал, что я русский.
Послушайте, и никого же не смущает, что он русский. Вот это и есть сила. И если бы у меня была палочка какая-то волшебная, то я бы сделал вот так. Представляете, вот там русский хоккеист побил мировой рекорд в хоккее.
Так.
Там какой-то русский художник выставляется в Европе. В Америке какой-то режиссер русский запустил кино. Потом, как все с ума сошли с Юрой Борисовым там по Оскару.
Да, да.
Он ничего не получил, пишут так много, потому что очень хотят. Так для нас, для меня и для вас, кстати, было бы как классно, если бы мир вот так был бы заполнен бы русскими событиями в области культуры.
А это то, что вы сейчас перечислили, это скорее, ну, как это, эффект выжившего, это тенденция наметившаяся, потому что...
Тенденция ничего не намечается.
Нет?
Этим надо заниматься. поймите такую вещь, вот если мы говорим даже про революции, да, нету тенденции революции. Революции неожиданно происходят, да. Всякие слова предпосылки – это другая история. Поэтому этим надо заниматься. И для этого существуют, наверное, политики, люди, которые в этом понимают лучше нас, и надо работать, как мне кажется, на опережение. На опережение.
Но вы же как Юрий Вячеславович, как худрук да. и театральный режиссер, вы как раз, ну, как бы понимаете, что будет вот как раз актуально послезавтра?
Не думаю, я не беру на себя такую ответственность. Я рассуждаю и выпускаю спектакли. У нас идет спектакль, 2 года назад мы выпустили. Меня очень многие отговаривали, что не время, зрителям это тяжело. Идет на переаншлагах уже 2 года спектакль. Цветы нам не нужны, это Нюрнбергский процесс. А Нюрнбергский процесс – это главное событие 20 века. Поверьте мне, Нюрнбергский процесс по своему значению превышает даже 61 год полет в космос. Ну, сам Нюрнбергский процесс.
Понятно,
это
почему?
Это конечно, очень важно. Конечно. Это очень важно. Вот, это все немножко забыли. И потом 20 лет тюрьмы Шпандау, эсэсовские преступники. И люди хотят это смотреть. Они хотят разбираться и понимать, что ничего не меняется. И я нашел последнего охранника, реально существующий, который сегодня полковник ФСБ. Он был последним охранником Гесса в тюрьме Шпандау. Он был молодой парень. Вот, и он как раз мне сам лично говорил, это лично он мне говорил, что уже в 70-х, 80-х годах фашизм никуда не ушел. Он затаился. Каждую субботу, воскресенье в Шпандау, в Германии, увеличивали охрану, потому что приходили молодчики и кричали «Зихай!» и плевали в лицо охранникам, ну, которые охраняли верхушку ССД. Да. Вот, поэтому об этом надо говорить. И люди хотят рассуждать. И когда мы с вами заговорили про млекопитающих, да, вот у меня идут спектакли про млекопитающих таких.
«Скотный двор».
«Скотный двор», да. Это тоже разговор о том, что вы говорите, на опережение, да. То есть люди хотят знать про себя. Ну, мы должны понимать, чего мы должны бояться, да. Угу. Как стать человеком, как не оскотиниться, да.
Да, но интересна сама интерпретация. Это, знаете, как вот там в 5-м классе прочитать, не знаю, там, кого, Гоголя, а потом в...
И Анну Каренину. Анну Каренину. Нормально в 8-м классе читать Анну Каренину? Я когда читал, вообще ничего не понимал.
Поначалу, а вот как раз интересно, поначалу, конечно. Да, а потом-то уже с жизненным опытом нужно это каждые 10 лет перечитывать, потому что другие смыслы открываются. Конечно. Так же, как и про Ору. Интересно было, нас приучали, что весь Оруэлл – это вообще про Советский Союз и про Россию. А вообще, оказывается, что это, в принципе, про мир. Это про
людей.
Всех, про людей.
Люди совершают поступки неадекватные, потому что в них внутри сидит их внутренняя обезьяна. Понимаете, про что говорю? Внутренняя обезьяна.
Религиозник
свалится. Мы же даже в разговоре с вами иногда можем возмутиться, сказать, какая свинья. Мы же можем так сказать? Или можем. Какой-то осел. Это же все близко. И показатель того, что у нас уже в августе билеты заканчиваются, мы все продали до августа. И в августе билеты заканчиваются на «Скотный двор» в «Модерне». Люди хотят разбираться в себе, они хотят ковыряться и, может быть, даже бояться самих себя.
А интересен такой момент. Как сегодня говорить о сложных моментах, например, нашей истории, чтобы это не превращалось ни в обличение какое-то, ни в мифологизацию, ни в клюкву, извините?
Пытаться говорить сухими фактами.
А в театре это возможно?
Нет, в театре нет.
А я как раз про искусство говорю.
Театр – это все-таки обобщение. Театр – это... Художественное обобщение. Театр дает возможность поставить троеточие, а точку поставите вы. Ну, зритель, вы поставите точку. Вы придете домой, поставите точку. Если она у вас не получается, вы что-то еще прочитаете. Или еще раз придете. Даже если вы прочитали какую-то книгу, вот вы, да, ее не поняли.
Ее
не надо перечитать ее. Надо перечитать другую книжку. И вы, прочитав другую книгу, вы что сделаете? Поймете ту, которую вы не поняли. Это движение. Образование не должно останавливаться у вас. Оно же, в смысле, официальные за партой? Нет. Мы живем во время, когда вас спросили про детей. Как же дети, гаджеты? Да так же и мне говорили, что я там хожу на дискотеки, не слезаю с телефона, звоню своему другу по телефону. А что изменилось? Ничего не изменилось.
Но в одном из воспоминаний Анна Ахматова писала, что ей запрещали очень много книжек читать, и она закрывалась в шкафу со свечкой, чтобы читать книжки втихаря.
Семья. Семья должна правильно расставить приоритеты. приоритеты и дать почувствовать молодому человеку, который пришел в этот свет, что он единица, что он самостоятельный. Я когда делал фильм «Казус Кукоцкого» по Улицкой, да, я оканчивал курс акушерства и гинекологии. Задача родителей, знаете, в чем? Отпустить. Пуповину отрезали, свободно.
Отпустить.
Свободно. Хватит бегать за взрослыми девочками и мальчиками. Это взрослый человек. Понимаете, про что говорю?
Конечно, конечно.
И мы с вами так устроены, вот вы лично, как девочка, устроены таким образом, что вы... у вас появляется... у вас плод, и потом появляется...
У меня есть сын,
да. Вот он появляется. Да. Вы появляете на свет... Давайте так, ну, человека, хотя надо им стать, но неважно. Появляется... Вот то самое млекопитающее, недоношенное. Так случилась эволюция, что 7-9 месяцев, ну, когда может появиться плод, это мало. Угу. Потому что сколько вы тратите своих сил, как мать и ваша семья, чтобы он начал что? Говорить, конечно, ходить. Согласны, да?
Конечно.
Это еще года 2-3 минимум. А другие млекопитающие сразу раз под попу коленом и поплыл. Или пошел.
Угу.
А у нас устроено так. Поэтому вот эта инвестиция, я считаю, заложена эволюцией таким образом грамотным, чтобы за эти 2-3 года вы не только учили ходить, ползать, да, или там вытирать слюни, а пытались сделать из него уже человека, заложить в него. Согласна? За эти 2-3 года.
Конечно.
А потом все спокойно, до свидания. Прям спасибо.
Есть даже книжка такая, после 3 уже поздно. Но она японская, правда.
Ну, хорошая страна.
Да. Интересен такой еще момент, Юрий Вячеславович, по поводу того, каким образом сейчас театр говорит о сложных вещах, какие произведения ищутся, чтобы говорить о текущей реальности, потому что, по моим ощущениям, то, что я наблюдала в творческой среде, произошел, конечно, какой-то раскол. Там 3 года назад кто-то громко заявил, я не могу жить в этой стране, она воюет с соседом, я уеду жить в Израиль, говорят эти люди.
Но это выбор этих людей.
Вот.
Давайте, смотрите,
а
это выбор,
остались,
этих, это выбор людей, это выбор этих людей. Человек, да, человек ищет, как рыба, где глубже, правильно? Может быть, человек меняет климат, согласны?
Да.
У меня, например, есть семья, которая поменяла климат. Ну, человек очень сильно болел, ну, аллергик был, ну, каждую весну в реанимации. Хотя очень известный врач, ну, прям мега известный, но он был вынужден, чтобы жить, согласны? Чтобы жить, он вынужден уехать. Но до сих пор дистанционно ведет консультации и так далее. Да? Поэтому это выбор людей. Они сами принимают решения. И я бы не стал бы здесь зацикливаться. Вопрос, как мы с вами двигаемся. Да? Вот мы с вами
двигаемся. Я как раз и не при обличении говорю,
да.
Юрий Вячеславович. Люди, которые уехали, они все равно держат связь со страной, продолжая ее там обличать, обвинять и вот эту коллективную жертву из себя изображать. Мне интересно, каким образом именно вот в вашем направлении, в творческой среде, произошло осмысление текущего времени, адаптация к текущему времени и, самое главное, понимание, а как
театр,
творить дальше.
Театр, и если мы говорим про большое искусство, неважно,
да.
Театр, литература, там, живопись, не работает в моменте. Вот в секунду он не работает. Это не новостная лента, которая выдает полоску новостей. Он обобщает. Понимаете, когда мы говорили про скотный двор у меня в модерне, да, вы понимаете, что английская, французская или там русская революция, вы понимаете, что это, ну, это разное, но почти одно и то же. И это все повторяется и повторяется.
Да.
Поэтому театр как раз обобщает. У меня идет Шекспир, кстати, единственный в мире у меня идет Шекспир, Юлий Цезарь.
Угу.
Нигде не идет. А в России так только поставили 2 режиссера Юлия Цезарь. Знаете кто?
Кто еще?
Станиславский и я. Станиславский закрыл этот спектакль по воле Сталина. Потому что он не хотел, чтобы так говорили про политиков, чиновников. Да, Цезарь, Кассий, это же власть придержащие. Mm-hmm. Да? И эта пьеса была запрещена в России и в царском режиме, кстати, и уже в советский период. Да? И я же говорю не про нас, я говорю вообще про власть. Да? Понятно, через интриги Кассия, там, Брут, который оказался ни туда, ни сюда, непонятно. Я говорю про народ, который сильно меняется во время, ну, горячих вещей.
Угу.
Помните прекрасные слова Марка Антония, который говорил, вот ты, я посеял смуту, пусть идет своим путем. Понимаете, да? Это происходит в любой стране мира, понимаете? При любой власти. Когда был Юлий Цезарь? Помните, когда Муссолини приказал разрыть Рим? Вы знаете, да, центр Рима, он разрыт там много. Он же сказал, копаем и показываем, что мы слоёный пирог. Ну, мы Рим, мы.
Что там,
мы, там, что там дальше? Так знаете, он когда перестал копать? Муссолини. Это? Когда они дошли до периода Юлия Цезаря и сказал, стоп, больше не копаем. Знаете почему?
Почему?
А потому что ниже была демократия.
Так, интересно.
Все, не надо нам дальше. Мы вот дошли только до Юлия Цезаря, и хватит. И Рим разрыт, там можно было еще пойти дальше. Он этого уже не делал, Муссолини.
Ну, хорошо, а современное искусство тогда? Понятно, что режиссеры, используя как бы режиссер театра, режиссер кино, своим языком как раз рефлексируют по поводу того, в том числе и что происходит. Ну, невозможно в глухую оборону идти, сказать, я не замечаю, что происходит вокруг меня, я буду заниматься искусством. Искусство все равно это некая проекция реальности. А каким образом взаимодействие, с вашей точки зрения, с государством происходит?
Ну, у меня прямое взаимодействие с государством. Я Московский государственный театр.
Понимание, скажем так, есть разница, мне кажется, в понимании каких-то проблем, которые хочет режиссер на сцене или в кино проявить, и превратности понимания самого государства.
Я не знаю, скажу вам совершенно искренне, я вам искренне скажу.
Прекрасно.
8 лет я руковожу театром «Модерн», пришли в эту разруху, там был кошмар, никаких продаж, ужасное там все внутри было, там, ну и так далее, да. За 8 лет уже было 2 министра культуры Москвы, да, и департамент культуры там менялся, обновлялся, неважно. Мне ни разу не сказали, и даже на совещании у мэра Собянина, когда были несколько раз, никогда мне никто не сказал, вы знаете, вот этого вам не надо делать. И никто не говорил, а вот это надо. Я клянусь, вот те люди, которые меня знают столько лет, я или промолчу, но врать я не собираюсь. Никто мне не говорил, делать или не делать.
Это круто, потому что я почему вам этот вопрос
тупик
задала?
Объясняю.
Да.
Тупик. Потому что, хорошо, давайте мы скажем кому-то, а делайте вот это. А человек к этому не готов. Он не может это сделать. Он
говорит,
навредит.
Я ухожу из профессии, говорит.
Поверьте там, мне, все. Ну, нет, вот нет что-то такого ухожу из профессии. Вы не можете... из вас профессия может уйти. Вы можете не заметить, как из вас ушла профессия. Понимаете? Так случилось, что я разочаровался в кинематографе, вообще мировом и в отечественном. Я отметился довольно-таки давно, и мне это нравилось. До сих пор люблю кино, хотя его стало гораздо меньше. Сегодня уходит больше времени искать кино, чем смотреть. Но я дольше ищу кино, чем смотрю. Вот. То я влюбился в театр, и мне очень нравится. И мы создали уникальный коллектив людей в театре «Модерн». И семья, театр, я имею в виду зрители, они приходят. Вот сегодня спектакль, завтра 32 спектакля. На аншлагах это важно. К чему я говорю? Что мир разрушится, на обломках выйдет один человек и начнет что-то читать.
Что-то делать.
Что-то делать. Это будет театр. Понимаете, так случилось, я очень благодарен судьбе, что у меня появилось системное отношение к театру, а я верю только в собственный театр. И Тарковский, когда, знаете, он поставил только один спектакль, Тарковский, в Линкоме «Гамлет», да, когда пригласил прекрасных Солоницына, Терехову в Линком, да, и все это было, и он сказал, что я больше никогда не буду ставить спектакли приглашенным режиссером. Понимаете? Ну, вот, у меня идет спектакль до сих пор в «Рамте», уже 12 лет «Цветы для Лажернона» по Кизу, да. Прекрасная труппа, все замечательно, да, но это совсем не сравнить с тем, что я сейчас делаю в «Модерне» с людьми. Мы вместе, понимаете? Мы вместе, они понимают меня, я могу посмотреть на них или щелкнуть в пальцы, они это понимают. Я понимаю их с полуслова, я вижу, что у них не получается, ведь артист работает не только тогда, когда рядом режиссер, он же и дома работает. Это процесс бесконечный.
Это мне напомнило сразу цитату Михаила Чехова, который говорил, что в будущем театр должен вернуть человеку весь опыт, который он мог накопить за историю, обогатить жизнь новыми ценными идеями, эмоциями и воспоминаниями. Давайте новости сейчас послушаем, продолжим. Юрий Грымов с нами, худрук Московского драматического театра «Модерн».
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Юрий Грымов с нами, худрук Московского драматического театра «Модерн», режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Юрий Вячеславович, а почему вы в кино разочаровались? Вот так обронили в предыдущем полчасовке.
Ну, потому что я не вижу то кино, на котором я воспитан. Я не вижу авторов. потому что любое кино – это автор, да, Данелли, Тарковский, Пудовкин, Балаян и так далее. Ром – это авторы. Сегодня это, включите телевизор, вы смотрите сериалы, но это, по мне, так это просто несерьезно даже тут что обсуждать, все же понятно, почувствуйте разницу. Единицы картин, которые вы сейчас вспомните, есть хорошие, но они единицы. Производство кино очень сильно упало, а любая индустрия кинематографа, я этим когда-то увлекался, изучал эти темы, мне было интересно, даже писал программу реформы кино, у нас нет реформы кино, это тупик, без реформы кино ничего не будет, я очень рад, что сейчас Москва восстанавливает и киностудию Горького, там Союз мультфильм, ну, то есть павильоны, но работать-то кому? Понимаете, ведь, да, сделают павильоны, оснастят их. Я уверен, это кропотливая работа, и молодцы, что Москва взяли на себя такую инициативу. Но кино – это же не просто производство, это же люди, это идеи. Я не вижу. И экономики там, кстати, особо нет.
А с чем связан этот кадровый голод?
Ведь ну, это
студентов
же случилось
много...
не за раз.
Да, конечно.
Ну, это, слушайте, это же случилось не за раз, это большой разговор. Я же помню, как любой служащий, учащийся в ГИКа, конечно, мечтал работать в Голливуде, не понимая, что такое Голливуд, да, ну, что это за система координат. Да, это система, которая позволяла снимать. Но что снимать и в каких условиях? Да? И Голливуд очень сильно менялся. И американское кино уже сегодня не американское кино. Я за национальное кино. Там, вот, почему корейское кино очень сильно развивается? Очень сильно развивается кино.
Интересно.
Даже бурятское кино и так далее. Потому что оно сохраняет то, что называется национальный колорит. Говорит на языке, понятный своему зрителю. И каждый год там 8-12% падает интерес к кино. Да, все надеялись на платформы, которые вы сейчас смотрите, но вы же видели, что фильмы-то все одинаковые. Люди перепрыгивают из кадра в кадр, даже себе усы не наклеивают артисты. Это же другая история. Человек, который...
Это несерьезные отношения?
Да
это
я не
суррогат
знаю.
Или что
я
это?
Я думаю, что это какой-то бизнес из кармана в карман. Нет, нет.
Или
нет.
Как это, и так сойдет? Почему это перестало быть
знаю.
Искусством-то?
Я не знаю этих людей. Я вижу, мне... Если даже смотрю какой-то сериал, ну, вдруг я, там кто-то сказал посмотреть, у меня не возникает желания прочитать титры.
Да?
Да.
Ну, хотя вот сериалы российские, говорят, они получше себя чувствуют, чем кино российское.
Ну, потому что вы сидите на диване, и вам на блюдечке с голубой каемочкой
приносят
какой-то странный фильм. Да, есть хорошие, ну, их сколько? Ну, давайте так, ну, хорошо, давайте оптимистично. Ну, 10% из 100. Переведите это в деньги... И сегодня государство в основном финансирует государство кино, да, и так далее. Я, ну, я не вижу. Мне хочется снять кино, у меня есть проекты, но я не вижу систему координат, при которых можно снять кино. Я не понимаю.
Просто, это, ну, в смысле, эти темы, они будут интересны, эти темы не найдут отклика или что имеется в виду?
Ну, я с одной платформой общался,
так.
Ну, и мне интересно, я хотел сделать сериал про русский балет. Никому не интересно. Я хотел сделать сериал про женщину Маяковского.
Да.
Ну, да, неинтересно. У меня есть проект «Последнее искушение Адама». Ну, про того самого. Ну, про того
да
самого
я
Адама.
Я понимаю, конечно.
Ну, это не нужно никому. Ну, вы включите, смотрите.
А
мы же
не
причины
просто,
и следствия можем делать. Можем соединять первое, второе. Мы можем четко чувствовать, что происходит. Открываем платформу. Смотрим афиши. Это такой, знаете, колумбарий. Знаете, поминальник. Видели там все фотографии. И они все одинаковые, не замечаете? Uh-huh. Разные режиссеры, даже разные студии снимают, они все одинаковые. Ну, делайте выводы.
Ну, это какой-то фастфуд.
Ну, они думают, что это нужно зрителям. Они забыли одну вещь, что зрители разные. Вот приведу пример, смотрите.
Да.
Вот прям свежий пример. Вчера смотрю неплохой сериал американский. Называется, господи, «Гангстерленд». В русском варианте. «Гангстерленд». Прекрасные актеры. Гай Ричи сценарист, там 12 продюсеров, там. Я вчера смотрю, думаю, ой. И мне прямо это в глаза бросилось. Мне так это понравилось, и мне бросилось в глаза. Я смотрю на Бронсона, прекрасный, помните, Джеймс Бонд, хороший артист, да, Хэри Миллер. Главную роль играет как его зовут, господи, вылетел с головы. Ну, неважно, к чему я говорю. Я вижу людей, у которых на лице написан возраст. они морщинистые, у них лбы просто как кора дуба.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Понимаете, да, я переключаю с этого сериала на какой-то наш эфир случайно, ну, перехожу, да,
и все глянцевые.
Я вижу, людей не существует, артистов, им нечем работать. А эти все, я даже зашел в интернет, посмотри, сколько лет Бронсону, это так замечательно. Ну что все как таз эмалированные лица натягивают? Лбы уже не работают ни у кого.
Это как с телевидением, кстати, то же самое. Давным-давно тоже говорилось, почему на западных каналах можно видеть у ведущих 55+, а на наших журналистов, конечно, в таком возрасте, особенно женщин, увидеть крайне большая редкость.
Невозможно, понимаете? И мне кажется, что это очень сильно нас...
У нас культ молодости, наверное, какой-то.
Глупости.
Глупости.
Сегодня время такое, что время... громких дураков.
Ну или это просто пройдет, потому что это же все равно когда инерция прошлого.
Конечно,
вот
пройдет.
30-летнего, нет?
Конечно, пройдет. Я сейчас захожу в интернет, потому что неудобно. Вот, господи, забыл, артиста потрясающего, артиста Том Харди.
Да.
Прекрасный артист.
Да.
Ну какое лицо, сколько у него морщин, я думаю, может, ему приклеили столько. Представляете, я настолько уже одичал, что я смотрю актера, а у него весь лоб в морщинах.
Видите ли вы...
А наши все какие-то пирожки сдобные.
Пирожки сдобные.
С повидлом. Нажимаешь на них, а из них повидло с майонезом такие. Пип! Знаете, какие игрушки есть такие? Нажимаешь на них, детские, они пип! Они же так же играют.
А растерялся, мастерство растерялось? Ну, как может быть такое, что...
Не знаю, что
растерялось. Страна-наследник Советского Союза, в общем, где снимали «Летят журавли» и прочие шедевры, а оказалось вот такое.
Я на моих глазах с конца 90-х годов было поругано понятие, журналистами, кстати, критиками, поругано понятие автор. Поругано. Ругательское слово было артхаус. Это, ну, оно ничего не определяет. Авторское кино было поругано.
Угу.
Телеканалы взяли на себя ответственность и сказали, что мы для народа.
Да.
И появились, помните, песни о главном. Помните старые песни о главном?
Да.
Хотите, я вас удивлю?
Давайте.
Новые песни о главном.
Уже?
Должны быть.
Новые песни
о главном пишутся. Старые песни писались о главном про то время. Они гениальные и прекрасные. Новые песни о главном. А когда мы постоянно туда отфутболиваемся, то мы там остаемся.
А мы в прошлом ищем, как это, ключик от двери в будущее. Как-то так получается, наверное, не знаю. В этом
проблема.
Мне
кажется, помните, Буратино носом проткнул котелок?
Да.
И увидел дверь. Вот мне кажется, надо уже заглянуть в эту щелочку и понять, что нужно двигаться вперед. Не бояться. Не бояться двигаться вперед. В этом, кстати, гений театра. То же самое каждый день, но всегда по-новым. Всегда обновление.
Угу.
Театр всегда современный.
А вот как оказалось, да, простите, а как оказалось, кстати, что театр более в этом отношении гибок, что ли, живой?
Правильная государственная политика. Они не убили студии, театры. Их много в Москве. Порядка, я не знал об этом, недавно узнал, порядка 400 театров вместе с коммерческими. Ну, подвалы, там маленькие квартирки и так далее. Государственных театров там около 100, может быть, чуть меньше. И никто не делал реформы, никто не превращал театры, помните, в публичные дома, автомобильные салоны, мебельные салоны и так далее.
Торговый центр.
Студии были все, я начинал на Мосфильме снимать какие-то свои фильмы, на киностудии Горького. Это же был просто разруха потом, полностью разруха. Но понятие «автор» разрушилось. Что вы себе позволяете? Мне говорили, я сделал дебютную картину «Муму», и благодаря, кстати, Клоду Лелюшу, который мне дал награду, потом я получил Нику и так далее. Как вы можете так интерпретировать? Подождите. Есть книга прекрасного писателя Тургенева. Маленький рассказ, который ушел в фольклор. Ну, в анекдоты «Муму». Книгу берете и читаете, а все остальное я пересказываю. Понимаете, да? Нельзя обидеть Тургенева. Я серьезно занимался исследованием, и понятно, что барыня – это мать Тургенева. Да, и что это был за человек, и какие это были отношения. Когда я увидел фотографию дворника Андрея, ну, прототипа Герасима, ну, поверьте, с таким лицом люди двор не метут.
Угу. Может быть, вопрос образования еще?
Конечно, все взаимосвязано.
Всех причем, образование всех.
Поверьте, мы же с этого начали. Что делает нас человеком? Для тех, кто к нам только что подсоединился. Надо, знаете, все время говорить. Для тех, кто только подсоединился на радиостанцию «Говорит Москва». У нас в гостях режиссер Юрий Грымов. Он только что сказал, что человека делает человеком три вещи. Культура, образование и религия. Пи! Пик, джингл, говорит Москва. Слушаем, думаем. Слушать, думать, знать. 94,8 FM.
Ну, мы, видите,
ну, я за вас сейчас все сделал.
Вы за меня сделали?
Ну, тоже должно быть.
Да.
Ну, говорят же постоянно.
Вы мне будете вопросы теперь задавать?
Да знаете, нет, знаете почему?
Давайте оставим как есть.
Нет, а потому что я не буду задать вопросы, потому что это ваша профессия, а я за это не получаю деньги.
Вот, ну, хорошо.
Сейчас.
Юрий Вячеславович, возникает другой момент. Может быть, вот этот весь кризис, о котором вы говорите, связан с тем, что долгое время, по моим ощущениям, нам говорили, что то, что вы здесь живете, родились, работаете, это какая-то, ну, странная случайность. Потому что вся жизнь настоящая, она там, надо стремиться туда.
Не верю.
А потом оказалось, что, ну,
я
вот,
не верю, я не верю.
Девальвировалось.
Ну, я же тоже не молодой человек, у меня борода седая. Понимаете, я, конечно, не Том Харди, машина у меня поменьше, но...
У вас внутренний стержень присутствует.
Ну, я же жил, я работал в Лас-Вегасе, когда здесь все рухнуло, я уехал в Америку, я там поработал, вернулся. Да, работал в Нью-Йорке. Все это, у меня не было такого какого-то трепета. Мне интересно было понять. И чем старше я становлюсь, и я по-другому отношусь к тому, что происходит в моей стране, где я родился. Я коренной москвич, большой историей моя семья. И я прекрасно понимаю, что меняется. У меня не было такого какого-то... Знаете, есть прекрасная фраза, в кавычках прекрасная, но очень много сильно определяющая. Помните фраза? Знакомство с иностранцем, повышение в чине.
Да.
Вот когда с Юрой Борисовым все про Оскар-то. Он артист замечательный.
Так.
И был, и есть, надеюсь. Сейчас только не сойти бы ему с ума. А то там все...
Медные трубы это проходят все.
Да нет, хорошему артисту это не грозит. Это большая работа. Угу. Это вот девочки, блогеры вот эти, которые случайные. Есть прекрасная фраза, я очень люблю Японию, есть прекрасная фраза. Пыль, которая... поднимается до неба, остается пылью.
Угу. Вопрос патриотизма. Становится ли он и понимание вообще патриотизма трендом в современном театральном искусстве?
Я не понимаю, о чем вы говорите.
Не понимаете?
Mm-mm.
Патриотизм нет?
Но я не понимаю, что такое, что вы говорите. Смотрите.
Государство хочет, чтобы мы научились любить родину.
Секунду. Давайте мы от больших таких определений, как государство, заузим. Вы сказали, что у вас есть ребенок.
Да.
У вас дома.
Да.
На вашей стене, в вашей спальне написано, что вы любите маму, а у него написано, что он любит маму. Не написано
он
на стене.
Он говорит маме каждый день, что он
Но
любит
он,
маму. А
он
мама говорит
чувствует,
ему.
Он не написал на стене это. Согласна?
Конечно.
Он же это понимает. Поэтому что об этом говорю? Как? Ну вот я искренне не понимаю, да, как меня можно там уличить в том, что я люблю или не люблю. Это моя жизнь, это мои корни, да. Но я также уважаю европейскую культуру, да. Я работал там в Америке и возглавлял многие там рекламные
потому
агентства.
Потому что вы
я,
эмпатичный, высокообразованный человек, Юрий Вячеславович, и вам
нет,
кажется бредом
но
такие
я
вопросы.
Я высокообразованным человеком, я становлюсь и двигаюсь к этому. Помните, как есть прекрасный художник Хокусай японский, да, который говорил, мне сейчас 70 лет, я немножко понимаю эту жизнь. Но 80, я буду понимать ее гораздо лучше. В 90 лет я пойму природу вещей.
Угу.
А в 110 я наконец-то нарисую саму жизнь. А у нас есть возраст дожития.
Так называется, да.
Но что это
как
клиника.
Все надо,
Но
все
я,
надо
смотрите,
до,
я
до 40
успеть. Же, если бы это не эта реформа, я бы сейчас уже был на пенсии.
Угу.
Согласны? Ну, а мне как? Ну, я на пенсии. Ну, мне вообще фиолетово.
А мне еще на 10 лет молодежь. Статус молодежи продлили.
Вам продлили? Ну, видите, вам повезло.
Ну, да.
А на это надо двигать. Надо тогда и мне тоже подвинуть в мои 70 лет.
А это проблема того, что... Почему я говорила про культ молодости определенный, который у нас присутствует и во многом мешает?
Это я бы сказал, бы, это не культ молодости.
Зрелости.
Это не культ молодости. Это сегодня культ. Я бы начал бы слово на «Б» и запикал бы.
Надо, Роскомнадзор, да, следит.
Ну,
поэтому...
вот я же тоже Роскомнадзор, я же понимаю, уважаю, у них своя работа.
Да.
Какой культ молодости, о чем вы говорите, где это, какой это культ молодости? Лицо как эмалированное ведро?
Как пирожок,
ведро?
Вы сказали, да, как пирожок.
Ну, как, так, ну,
но
ну,
это фарс.
Но при этом, ну, не надо превращаться в свинью. Да, я тоже провожу там каждое утро в спортзале, да, безусловно, да. Но я при этом себе позволяю и есть, и я... Что такое ЗОЖ? Если я млекопитающий, я должен употреблять белок. Что, я буду траву? Я буду что, я что, курицу буду... Гречку каждый день есть, что
ли? Опять же, возвращаемся к теме образованности, к теме внутреннего стержня. Почему вопросы, вот не случайно, да, вас так возмущают вопросы про патриотизм? Кажется, что это полный бред. Но государство само вдруг заинтересовалось тем, а как бы людям рассказать, что нужно любить родину, потому что, отталкиваясь от тех людей, которые ехали, говорят,
любить
что стыдно
родину
с красным паспортом
ходить. Любить родину – это публичный поступок. Зайдите в Третьяковку сейчас на выставку передвижников, да, и вы поймете, что это русские прекрасные, конечно, художники, которые проехали полмира, проехали большую часть России, и, между прочим, там, где были выставки русских передвижников, культура повышалась. Был интерес к этому. А я знаю не понаслышке, знаю, как происходит. 2-3 месяца я помогал там по культуре в Орловской области. Каких трудов мне стоило решить вопрос, почему в Орловской области, в деревнях, детей не привозят в Орел, ну, в музеи, в музеи и в театры.
Автобуса нет?
Есть автобусы. Никто не хочет на себя брать ответственность привезти. И я потратил на это 2 месяца. Чтобы никто не боялся, а вдруг ДТП, а вдруг это. И стали возить детей.
Как бы что не вышло.
Делали программы прекрасные в Орле, потрясающие люди, музеи, театры, да. И они делали программы специально для людей, когда, ну, приезжают дети. Они первый раз увидели музей Бунина, Лескова, Фета, Тургенева. Это все писатели, которые родились где? В Орле.
Угу.
Я начал биться за статус литературной столицы, чтобы Орел был, потому что там, ну, кстати, Фет, Лесков, Бунин, забыл, Тургенев, они все оттуда. Все смеялись. Все смеялись. Никому не надо.
Это новый ликбез. Это новый ликбез.
Никому не надо. Все инертно. Я пытался в свое время там, говорю, давайте соберем, давайте привезем в Москву, проедем такой тур, проедем по стране тур и поставим вот так по кругу в музее. Они есть. Полностью столы с письменными принадлежностями, угу, Тургенева, Лескова, Бунина, чтобы люди могли даже дотронуться.
А они что говорят?
Невозможно.
Почему? Не хотят?
Вообще никто это... На меня смотрит такими глазами, как будто я предложил эти столы сжечь. Или давайте отвезем. Люди задумаются, может, кто-то первый раз узнает, кто такой Андреев.
Леонид.
Да, ну, они не знают, многие не знают.
Угу.
Но я рад, что что-то меняется. В Третьяковку сейчас не попасть, на передвижников я был. Но! Я, как культуролог по первой профессии, ну, давайте займемся освещением в музеях. Понавесили на каждую картину стекло, музейное стекло, но оно все равно бликует. А лампочки сверху, не музейный свет с определенной температурой, да, света и цвета, понимаете, да? А вот как у вас здесь в студии, вот этот ужасный галогеновый свет, и мы с вами зеленого цвета вот, на этих дурацких камерах, да? И в музее также. Ну, можно сделать освещение в музее. Можно сделать развеску таким образом, чтобы есть такое понятие в искусстве, пространство господин, где меня ведут. И я написал заметку в российской газете. Угу. Я очень бы хотел, чтобы меня пригласили на добровольных началах, я готов. Чтобы я поучаствовал, как во всем странах мира приглашают других людей заниматься развеской картин.
Опять, получается, никому ничего не надо?
Я
или не
знаю.
Задумываются.
Поверьте,
об этом?
Телефон не разрывается, мне не звонят ни из одного музея. Говорят, а давайте послушаем вас, Юрий Вячеславович, что вы хотели бы предложить. А если я, извините, да, чтобы не быть голословным, если я вижу талантливого мальчика или девочку, если я читаю какое-то произведение современного автора, и я понимаю, что он мне необходим. Он мне необходим.
Так.
Я делаю что? Все возможное, чтобы начать с ним сотрудничать. Только движение вперед. Если вы не двигаетесь вперед, вы двигаетесь куда? Назад?
Назад. Ну, да, Льюиса Кэрролла можно вспомнить. А по поводу детей тоже интересный момент. Аналогия вспоминается. Когда был процесс ликбеза, инициированный Крупской, люди тоже задались вопросом, а зачем? А это не надо. И только, в общем, политическая воля...
Потому что
воля,
образование, да, вы прекрасно знаете, это насилие. Согласны?
Ну, это заставит. Да, у меня это сын в школе, да, я знаю.
Конечно.
Что это такое?
Но мудрость России, родителей в чем? Заставить. У меня ребенок, взрослая сейчас девушка, А она, я хожу по музеям, по галереям, много чего знаю, много знакомых по миру в этом плане. И когда я ездил по миру с Антониной, с дочкой своей, она все время, знаете, в свои там 11 лет, 12, закатывала глаза вот так вверх, знаете, так, подростковый период, знаете, да? Она говорит, мы опять в галерею. Дошло до чего, что она ходила с нами в галерею, но это подростковое, все кипело, она садилась при входе в галерею.
Так.
Я говорю, все равно ты пойдешь. Саботаж. Но она сидела, а мы, я шел в галерею, смотрел, а она сидела.
Саботаж.
Детки. А теперь, вы знаете?
Ходит.
Постоянно. Вот. Никто ей не говорит, она постоянно ходит.
А смотрю, это как с Анной Карениной.
В Инстаграме.
А это как с Анной Карениной, которую надо заставлять сначала в седьмом классе читать, потом через 10 лет читать, а потом через 10 лет ты сам возьмешь
не
и перечитаешь ее.
Надо заложить в седьмом классе желание учиться и правильно расставить приоритеты. Не надо никого заставлять. Вот мы сейчас с вами говорим, ну-ка, давайте все дружно перечитаем Анну Каренину. Сейчас сидят люди, говорят, ну что они там зажигают, ерунду какую-то. Нужно заложить правильные приоритеты на старте, чтобы у вас сама рука тянулась к шкафу, в котором, к книжному шкафу, где есть книги. Сама. Они вас подталкивали уже. Вы уже седой весь, и вам мать уже там или отец говорит, ну-ка, книжку взял, скотина, прочитай.
Слушатель задает вопрос. Очень сам люблю театр, но есть внуки. Как отучить детей от клипового мышления?
Перестаньте. Как зовут этого человека?
Иван.
Иван, кто вам рассказал про вот это клиповое мышление? Вот,
страшилки.
Вот, ну, кто вам это такое сказал? Скажите, пожалуйста, четыре тома «Война и мир» – это клиповое сознание?
Нет, конечно.
Да. Почему? Почему нет? Ну как это так?
А что? Клиповое, если как режиссер смотреть
какая
на это
разница?
Дело, как
а литература,
раскадровка.
А кино, а хорошо, а Эйзенштейн, а Пудовкин, а Кулиджанов?
Ну нет, ну это же не рилс 30-секундный.
Подождите вы, ну подождите, это разное восприятие. Мы все равно воспринимаем именно такими кусочками. Мы все равно воспринимаем. Хорошо, а картина того же, там, не знаю, там, Волхи, там, Леонардо да Винчи. Это же тоже клиповое сознание. Хорошо, берем Рафаэля, «Афинская школа». Угу. Что он сделал? Вообще с ума сошел, если так говорить. Что? Он всех собрал вместе, всех философов, да? И еще, чего он сделал, нехороший этот Рафаэль? Он взял, нарисовал великих философов в образах великих художников. Так. Леонардо да Винчи себя, кстати, то нарисовал. Нарисовал Микеланджело. Что он с ума сошел? Почему? Потому что гуманизм – это самая высшая стадия человечества. Гуманизм. Угу. Поэтому это клиповое сознание, умоляю вас, клиповое сознание. Что это за билибердистика какая-то? Ну, я правда не понимаю. Я правда не понимаю, что такое клиповое сознание?
Ну, в данном, в прикладном плане, понимаете, короткие ролики, которые дети смотрят, подсаживаются на них.
Ну и что? Но если ему это сейчас надо, поверьте, он с этого сам соскочит и будет смотреть длинное. Он будет смотреть длинное. Но когда мы с вами говорили про крушение отечественного кинематографа, и когда было поругано понятие поругано авторство, и я сам лично читал, какой-то мальчик с ником каким-нибудь похожим на Чебурашку безымянного писал, я сам лично это читал, и мне, какие затянутые русские картины.
Интересно.
Человек, он позволяет себе, вот. Да, позволяет себе высказываться. Это его право, безусловно. Но неужели этот молодой человек не понимает? А если не понимает, значит, он слаборазвитый. Он не понимает одну вещь, что кино делают в среднем 100-150 человек. Умнейших людей. Долго. Тратятся большие деньги. И не поняли вот эти 150 человек, что это длинно. Ай-яй-яй. Вот, а он допер. Включил на ноутбуке фильм, и вот допер этот безымянный
и написал,
блогер.
Написал.
И написал затянутое русское
потому
кино.
Потому что когда не было интернета...
А картины... приходит в музей человек и смотрит на картину. Какая большая картина, ее домой не повесишь. Есть еще другие сумасшедшие, которые смотрят коллекцию мод от кутюр и говорят, а куда в этом пойти? Это искусство, в этом не надо никуда ходить. Нужно научиться от этого получать удовольствие.
Ну, потому что когда не было интернета, только близкие знали, что человек... Здравствуй, дерево. А теперь благодаря интернету все знают об этом. Потому что он высказывает свое мнение.
Да,
как
им
будто
все раньше
важно...
знали, один только подъезд, что там живет идиот Сережа. А теперь многие могут узнать, что Сережа идиот.
Верите в будущее русской культуры? Дальше. Что русская культура...
От того, что я верю или не верю, она существует, у нее хороший базис, она развивается, ей нельзя руководить, не надо смешивать культуру и пропаганду. Они не смешиваются, это разные вещи.
Юрий Грымов был с нами, худрук Московского драматического театра «Модерн», режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Юрий Вячеславович, спасибо.
Да, увидимся в театре, до свидания.
Далее новости, Юрий Буткин, всем счастливо.